Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко.
Насколько я помню, в прошлый раз мы закончили на том, что перевод Священного Писания, именно Нового Завета на русский язык, был принят с восторгом во всех слоях общества. И не только среди простого народа, но среди аристократии. И также многие иерархи выражали свое сочувствие и благодарность за это дело. Вот, например, что писал Анатолий, архиепископ Минский. «Кажется, язык живой и приличнее слову жизни. Слыша сие слово на языке нашем, тем паче можем увериться, что Бог говорит к нам». Вот это было мнение одного из иерархов. И в книге Чистовича «История перевода Библии на русский язык» говорится, что всеобщее выражение сочувствия делу библейского общества лицами всех сословий, состояний, общественных положений, степеней образования, отовсюду несшаяся благодарность за доставление способов читать Слово Божие на понятном языке, восторженные отзывы о переводе Библии на русский язык со стороны духовенства и мирян показывали ясно, что российское библейское общество удовлетворяло существеннейшим нуждам народа и приносило пользу ощутительную. Что еще важно отметить, также написано в книге Чистовича, я цитирую, «Российское библейское общество было прекрасным учреждением по той задаче, которую оно себе предначертало. Переводы Священного Писания на живые языки повсюду были признаком обновляющейся духовной жизни народов. Не говоря уже о достоинстве, сделавшегося всем доступным изучения веры в самом ее источнике, литература обогащалась новым весьма значительным вкладом, богословская наука облегчалась в своих исследованиях, и самый язык обогащался новыми формами, оборотами, словами. Духовное общение между членами различных христианских исповеданий способствовало их взаимному сближению, к ознакомлению членов сих исповеданий с православной церковью и к сближению их с ней. Весьма многие лица светского общества, посвящая свои духовные дарования и свои труды религиозным предметам, мало-помалу начали выходить из того безучастия, которое было господствующим тоном в отношениях светских людей к религии в последней половине прошлого и в начале нынешнего столетия».
То есть, другими словами, это стимулировало общий рост интереса людей к вере, да?
И особенно аристократии. Мы помним, что император Александр и князь Голицын были равнодушными к религии людьми в начале царствования Александра. Но и такими же равнодушными людьми были многие из аристократии. Но сейчас даже эти люди начали пробуждаться, общество начало развиваться, литература, богословские науки и так далее. И вот есть такой интересный психологический портрет князя Голицына, который также дан у Чистовича. Князь Голицын, по природному расположению очень мягкий и восприимчивый человек, сблизился с мистиками своего времени и сам стал мистиком. Это не был мистицизм теории, но нравственного чувства и сердца. Евангелие с божественной заповедью любви ко всем людям сделалось его постоянным спутником и руководителем. Но как область нравственного чувства и благожелательности сближает всех людей между собой, так и Евангелие в известном отношении сближает всех христиан без различия исповеданий. В этих двух сферах вращалась и жизнь, и деятельность Голицына. Православие и всякое другое христианское исповедание казалось ему образование по суставу более сложными и по времени более поздними, нежели собственно христианство или христианство Евангелия, первоначальная основа всех исповеданий, первообраз нашей веры и жизни. Разности, разделяющие между собою различные исповедания их членов, имели в его глазах только второстепенное и подчиненное значение. Значение вероисповедной формы, сквозь которую дух верующего в каждом исповедании должен пробиваться к духу Евангелия и к свету, заповедуемой им любви ко всем, как братьям во Христе, членам одного тела Христова. И далее говорится, «Ничто не было более противно ему, то есть князю Голицыну, как фанатизм, религиозная нетерпимость и мертвое благочестие обряда и внешней формы. Стремления князя Голицына склонялись к тому, чтобы вывести русский народ из того усыпления и равнодушия в деле веры, какое казалось ему почти повсюдным, пробудить в нем высшие духовные инстинкты и через распространение священных книг ввести в него живую струю внутреннего понимания христианства, между тем, как русское общество, по его мнению, довольствовалось одним внешним исполнением обрядов и одной внешней набожностью. Вот такие люди продвигали дело библейского общества, продвигали перевод Священного Писания на русский язык. И далее здесь говорится, устройство и состав библейского общества вполне соответствовали этому взгляду на христианство. Это было общество Библии, ближайшим образом Евангелия, в отношении к которому нет ни православного, ни католика, ни протестанта, но существуют только христиане. Таким образом, под влиянием деятельности библейского общества, под влиянием перевода Библии на русский язык, общество возрождалось, развивалось, очищалось от суеверий, от мертвой формы, и отовсюду, как мы слышим, неслась благодарность за это, как от народа, так от епископов, духовенства, и одну из ведущих ролей в этом играли аристократы того времени, такие как князь Голицын. Но, кстати, не только князь Голицын, членом Российского библейского общества был известный государственный деятель Спиранский, граф, генерал, герой войны 1812 года Милорадович и другие известные персоны.
Ну, это как-то, наверное, тоже нашло отражение свое в культуре, да, общества, потому что ведь с развитием, вот как вы говорили, влияние литературы, это же все-таки русский язык уже был, да?
Кстати, современный русский язык, он сформировался как раз в то время с творчеством Пушкина. Да. Вот, и, конечно, толчок развитию русского языка, безусловно, исходил от перевода Библии на русский язык того времени.
То есть мы можем считать то время как время становления всего того, что мы сейчас имеем и ценим, как вот великие русские поэты, литераторы, там, да? Вот как вы считаете?
Первоначальный импульс был дан именно этим.
Именно этим, да. Спасибо. А вот несмотря все же как бы на все те слова благодарности, восторженности, которые звучали в сторону этого перевода, неужели кто-то мог противиться вот этому всему?
Мог, нашлись такие люди, и их было несколько человек, хотя, конечно, они отражали в своих высказываниях настроение определенных групп в обществе. Нельзя сказать, что это несколько человек вот воспрепятствовали. Ну, во-первых, определенная часть консервативного духовенства была против перевода Библии на современный тому времени русский язык. И мы помним, что Синод уклонился в свое время от ответственности за перевод Священного Писания. И переводом занялось библейское общество. Естественно, что уклонился он не без причины. Были настроения, были люди, которые выражали эти настроения, что не нужно это делать. Лучше будем пользоваться славянским. И вот эти люди образовали вот такое недовольство деятельностью общества и пытались всячески влиять на императора. То есть в общенародном масштабе их голоса, конечно, были практически неслышны, мизерными, да. А вот они имели доступ к телу, что сейчас называется, вот, и попытались повлиять на императора. Вот одним из таких людей был архимандрит Фотий. Это был известный аскет. Он окончил Петербургскую духовную академию. Он ушел оттуда со второго курса по болезни и начал упражняться в аскетизме. Вот. Он носил вериги, спал на голых досках. На окнах, дверях и стенах его квартиры начертаны были заповеди для всегдашнего напоминания о долге христианина и монаха. И аскетическую жизнью он привлек к себе внимание многих лиц из светского круга, даже из высшего общества. В частности, это была графиня Орлова-Чесменская. И этот Фотий был известен Филарету Московскому, руководителю проекта перевода Библии на русский язык. Святому. И Филарет много раз благодетельствовал ему, но чем-то не угодил, я цитирую по Чистовичу, на этот самолюбивый характер и сделался для него ненавистным. То есть вот, несмотря на вот этот аскетизм и благочестие, вериги, и посты и так далее, у этого человека было громадное честолюбие. И митрополит московский Филарет ему благодетельствовал, но чем-то не угодил. А Голицын не предложил его в члены библейского общества, что могло оскорбить его. Голицын тоже ему не угодил. Вероятно, на счет князя Голицына относится неприятное воспоминание Фотия, что его удалили из Петербурга с бесславием. Но вот под влиянием некоторых аристократов в первую очередь графини Орловой Чесменской, этот архимандрит Фотий был допущен к государю. Впервые встреча состоялась в 1922 году. И вот написано у Чистовича: «Идя по лестницам дворца, Фотий крестил во все стороны дворец, проходы, помышляя, что тьмы здесь живут, имеется в виду тьмы бесов, и действует сил вражьих». Во время этого разговора первого с императором Фотий хвалил ревность митрополита Серафима и любовь его к церкви, а митрополит Серафим был одним из противников библейского общества, впрочем, тайных, и говорил об опасности, угрожающей церкви со стороны ее врагов, явных и тайных. Вот этот эпизод прекрасно описан в книге Чулкова. Я просто зачитаю. «Фотию была дана аудиенция. Когда Фотий вошел в царский кабинет, Александр встал и хотел подойти под благословение. Но монах, как будто не замечая императора, поворачивался во все стороны, ища образа. Отыскав, помолился, и только тогда удостоил Александра своего благословения. Этот маленький, худощавый, бледный монашек, запастившийся, должно быть, с клобуком, надвинутым на брови, из-под коих зорко глядели голубовато-серые глаза, поразил почему-то воображение Александра. И какой-то странный полуславянский язык у этого монаха. Александр сказал: «Я давно желал тебя, отец Фотий, видеть и принять благословение». Монах помолчал, как будто прислушиваясь. Клобук еще ниже надвинулся на глаза, и Фотий вдруг стал похож на мохнатого медвежонка, который смотрит из-под лобья. Глазки засверкали. «Якоже ты хочешь принять благословение от меня, служителя святого алтаря, то благословляя тебя глаголю. Мир тебе, царю, спасися, радуйся, Господь с тобою буди». Они теперь сидели друг против друга совсем близко, так что колени их касались. Фотий плотнее приник к Александру и шептал ему на ухо. Император чувствовал его дыхание и запах ладана. Голова слегка кружилась и замирало сердце. Как будто странная сила исходила от этого монаха. А хорошо бы отдать ему свою волю, отказаться от себя. «Я сижу в глубине безмолвия и уединения и молю Господа, да изведет в свое время на дело своего человека Божие подкопать, взорвать дно глубин сатанинских, содеянных в тайных вертепах, тайных обществ, вольтерианцев, франкмасонов, мартинистов, и сокрушить главу седьмиглавого змея треклятого иллюминатства».
Вы читаете, Анатолий Александрович, вот для меня это вот звучит, на самом деле, как будто бы это вот сказки Пушкина, может быть, да, вот какой-то
ну, это было на самом деле.
«Спящая царевна».
Да, совершенно. Но, конечно, как мы читаем у Чистовича, душою заговора против библейского общества был Аракчеев. Кстати, Чулков про него тоже писал. Он говорил, что Аракчеев был похож на большую обезьяну в мундире. Вот, и был известен своей жестокостью. В частности, на смотрах он вырывал у солдат усы за малейшую провинность. Вот. Но, тем не менее, он был близок к Александру за счет того, что он был предан без лести. Вот он был как собака преданный и всячески подчеркивал вот это. И поэтому Александр как-то держал его возле себя. Вот. Вообще Александр был мнительным человеком, у него тоже мягкосердечным. И вот ему нужен был тот человек, на которого, как ему казалось, он мог опереться. Вот такой без лести преданный, как собака. И вот Аракчеев был таким человеком. Но на Александр также имел большое влияние князь Голицын, его друг детства. И Аракчеев был преисполнен честолюбивых замыслов и желал свалить князя Голицына, то есть у него были чисто политические интересы и цели. Ему было не до религии, не до перевода, ко всему этому он был равнодушен, но вот Голицын у него стоял на пути, и ему надо было его свалить. И вот Аракчеев использовал Фотия как свое орудие.
Да, пустил его вперед в этой завесе такой, да?
Да. Вот. И вот здесь описывается это так. «Когда невидимая пружина всех действий Аракчеев и темный Фотий поколебали сердце государя, тогда настало время для открытых действий». 20 апреля 824 года состоялось второе свидание императора с Фотием. Его провели во дворец тайно с секретного входа. На этот раз беседа продолжалась 3 часа. Фотий пламенно говорил о том, что Россия должна быть православной, Если царь не православен, значит и России нет спасения. Революция подняла голову недаром. Соблазн сеет само правительство. Библейское общество распространяет еретические книги. Голицын поощряет сектантов и отступников. Под видом благочестия питают души ложными учениями. Александр был потрясен. Он назвал Фотия ангелом. Он упал на колени, молясь. Он молил монаха представить ему записку для искоренения духовной крамолы, в коей был сам повинен. И Фотий представил царю план революции или тайна беззакония, делаемые тайным обществом в России везде. Потом представил еще одну записку о действиях тайных обществ в России через библейское общество. Через неделю Александр призвал к себе своего старого друга Голицына и сказал ему ласково и мягко, что он убедился теперь в бесполезности его службы в качестве министра духовного просвещения и управляющего Министерством духовных дел. Пусть остается князь министром почт.
То есть получается, что вот благодаря этому заговору, который так тайно подошел, можно сказать, с левой стороны, да, к Александру, получилось, что это был натиск, в общем-то, такой серьезный на не только перевод Библии. Я так и вижу, что в этом был натиск на всю культуру России, которая, вот как мы уже говорили, ну, чуть
по ранее своим начала. Последствиям, конечно, это так. Здесь упоминается адмирал Шишков. Адмирал Шишков был в то время президентом Российской Академии Наук, и он выступал главным образом за то, чтобы русский язык не менялся. Uh-huh. Вот. Он отстаивал, что вместо галош надо говорить макроступы, вместо, скажем, стадиона и сталища. Допустим, такая фраза, франт идет по бульвару из театра на стадион, в переводе Шишкова звучало так: «Хорошилище грядет по гульбищу из позорища на ристалище».
Ну, это, наверное, нас ждало бы, да? Может быть, нас ждало бы в связи с вот с этими новыми законами, как вы думаете, которые собирались
вести? Ну, может быть, я не знаю, так бы говорили, хотя вряд ли, потому что все-таки, слава богу, ход истории определяет не такие личности, как Фотий и Шишков, а Господь Бог. Вот. Но, тем не менее, вот был натиск и со стороны этой. Кроме того, в этом деле участвовал митрополит Серафим. Он был, кстати, одним из членов библейского общества, но он не поддерживал тайны его действия, поскольку во главе или покровительство общества Александра, и он не хотел, конечно, выступать против императора, но втайне он был против, то есть ему многое не нравилось в деятельности РБО. Есть предание, цитирую Почестовича, что в первом заседании библейского общества митрополит Серафим сидел мрачный и угрюмый и судорожно перебирал своими четками, когда секретарь общества в самых красноречивых выражениях изливался о действиях библейских обществ. Потом вдруг быстро встал и, сказавши громко, что так могут рассуждать только люди, не понимающие православия, быстро вышел из залы собрания. И вот что о нем пишет еще один автор, Сушков. «Серафим Глаголевский не обладал ни той ученостью, ни той высокодаровитостью, какими отличаются его предместники и особенно преемник, то есть Филарет, по московской епархии. Не остался он и в памяти народной. Нет рассказов о нем ни в Москве, ни в Петербурге. Редко беседовал он с паствою своей и вовсе не слыл проповедником. Его, конечно, любили, как пастыря мирного и доступного. Уважали, как митрополита разумного и осторожного. Но, менее того, у него не было ни пламенных почитателей, ни завистливых недругов, как у знаменитого иерарха. От лиц, близко знавших Серафима, нам доводилось слышать, что он был человек далеко не бездарный, но всему предпочитал покой».
То есть ничего не делать, да?
Да, вот. Это был у него, так сказать, лозунг дня. И вот его также использовал Аракчеев, чтобы закрыть библейское общество. И когда Александра Голицына уволили с должности, он также подал в отставку из поста президента Российского библейского общества. А император на его место назначил Серафима.
А, ну то есть вот как раз человека, который ничего не любил делать.
Да? Да, и он не только ничего не делал, но он начал намеренно разваливать работу общества, будучи во главе его. И в дальнейшем он уже непосредственно примкнул к Аракчееву, Фотию и адмиралу Шишкову и сделался одним из противников библейского общества. Хотя поначалу он не был противником, он даже принимал участие в переводе Библии на русский язык и подписывал предисловие или возглашение христолюбивым читателям, которое было опубликовано в одном томе вместе с переводом Нового Завета. То есть вот это показывает, что человек, который ни за, ни против, такой вот теплохладный, он становится потом противником.
Ну, может быть, у него какие-то политические какие-то были претензии к этому ко
всему? Ну, возможно, так сказать, притязание. У него, так сказать, были претензии на большее влияние в Священном Синоде, об этом есть некоторые данные. Но вот он не был таким ярым противником, но впоследствии примкнул к ним. Вот. А главной пружиной и душой был Аракчеев, вот этого всего заговора.
В то время Российское библейское общество, как организация, оно не прекратило свое существование, но просто были введены новые люди, да, которые изменили ход и движение самой организации этой.
Это было так. Дело в том, что адмирал Шишков и Серафим трижды требовали у императора, чтобы он закрыл библейское общество. Это было в 1824 году. 16 ноября, 12 декабря и 28 декабря.
Они не могли успокоиться.
Да, они никак не могли успокоиться. И вот что, например, писал митрополит Серафим государю, что он убеждается совестью в невозможности соединить в одном лице сам первенствующего члена Священного Синода с председательством в библейском обществе. Усмотрев в сокрытом направлении всех действий всего последнего, нарушение самых священных обязанностей, покорности церкви, преданности государя, я бы не был пастырем, если бы оставался безмолвным перед тобой. Благоволи, всемилостивейший государь, не зайти благосклонным вниманием на приносимое к тебе устами моими моление целой церкви. Повели же ныне прекратить действия библейских комитетов и закрыть их по всей империи. Воспрети указом собираться так называемым духовным обществом, ну и так далее. На письма митрополита Серафима не последовало ответа. Государь берег князя Голицына и не мог усвоить мысли о вреде библейского общества ввиду заявления сочувствия к нему со всей России.
Спасибо вам, Анатолий Александрович. Я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес радиоцеркви.